вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресение». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию цикл художественных чтений по рассказам писателя Глеба Успенского. Слушайте рассказ «Примерное семейство».
На одной из улиц города Н стоит двухэтажный, необыкновенно узкий, как будто сдавленный с боков, трехоконный дом. Вверху жильцы, внизу хозяева. Как те, так и другие в мельчайших подробностях знают, что делается и даже думается в известную пору внизу или вверху. Стоит наверху двинуть стулом и потом заскрипеть кровати, как внизу уже знают, что Марья Ильинична легла спать и так далее. Семейство хозяев состоит из вдовы, ее сына и его жены. Все это трио отличается необыкновенной тишиною нравов, признавая единственным законодателем и решителем всех вопросов исключительно маменьку. Сама маменька с этим тоже вполне согласна. Кроме этого, особенную, исключительную черту этой семьи составляет постоянное расстройство желудков и вообще крайне проховое телосложение, как будто материала, из которого вылеплены эти три существа, отпущено было слишком мало, так что едва-едва хватило на всех, и то с весьма достаточной дозой воды. Стоит взять одного из членов этой семьи за руку, чтобы получить ощущение мокрой губки. Такого рода телосложение заставляло членов этой семьи с измольства ходить, заткнув уши ватой, добиваться испарины и опасаться сквозного ветра. А так как подобного рода враги существуют постоянно, то постоянное внимание было обращено исключительно на них. Победа поэтому желалась только над ними, и, стало быть, полное счастье было при самых незатейливых условиях. Сложилась эта примерная семья так. Покойник Пискарев, занимавший какую-то теперь уже несуществующую должность, оставил своей вдове дом, сына по одному году и крошечную пенсию. Положение вдовы было трудное. По смерти мужа ей одной приходилось иметь зубы, которые бы равнялись в сложности зубам обоих супругов, потому что у ней по-прежнему существовали куры, по-прежнему со всех сторон существовали соседи и гнилые заборы, через которые куры будут летать точно так, как и при покойнике. Только отбить их теперь будет много труднее, так как управлять приходится одной. вторая забота – надо воспитывать сына. Об этом нужно было уже думать и не ограничиваться одними зубами. Но Господь помог ей в таких трудных обстоятельствах. К великому удивлению, куры хоть и перелетали через забор, но были возвращаемы при первых требованиях. Один вид вдовы Пискаревой с мужской продолговатой физиономией, украшенной круглыми медными очками и большим чепцом, вовсе не рисовал в ней ту разбитную соседку, которая обладает необыкновенно визгливым горлом, ежеминутной способностью вступить в поход с ухватом и прочее. Соседки пожалели даже покойника, ибо увидали, что все когда-то происходившие дебаты из-за кур происхождением своим обязаны исключительно ему. Таким образом, дело с курами было улажено незаметно. Вторая трудность – вырастить сына – трудность немалая. Но зато и плоды ее тоже неисчислимы. Сумев достигнуть того, что не знать ничего, кроме четырех стен своего жилища, вдова Пискарева достигла впоследствии полнейшего покоя, сделав единственного человека, который вязался с ее сердцем, прямым порождением этих стен – почитателем их, ежеминутно страдавшим при всякой попытке сунуть нос на сторону. Маменька для него все. Маменька сказала, что образ, который висит в передней, и на котором вследствие мрачнейшего письма Сеня ничего не мог разобрать, что образ этот греческого писания, что такого образа теперича нигде сыскать невозможно, и Сеня теперь умереть готов, если ему скажут иное. Помнит он, как раз в лютую зиму вошел в переднюю какой-то оборванный в лохмотьях человек и начал жалобно болтать на каком-то совсем не нашем языке. «Повр, повр, анфан, анфан» и прочее. Маменька все говорила на это. «Дома никого нету». Немец снова начинал конючить, а маменька снова орала ему: «Говорят тебе, господа в город ушли». Немец долго стоял молча, ожидая помощи, но, видя перед собой только изумленную рожу Сенечки и непрошибаемое хладнокровие старухи, углубившейся в вязание чулок, вздохнул и вышел вон. Маменька тотчас побронилась с кухаркой по тому поводу, что «не договорюсь, сколько не говорю, запирай двери на крючок». Осмотрела, все ли цело в передней, не стянул ли немец солопа, и потом уже удовлетворила любопытство Сенечки, пристававшего с расспросами, кто это такой.
«А это немец. Я сейчас его узнала по языку. Видел, как у него язык-то красный, как огонь, и длинный, как змея. Не в пример православных языков длиннее. Вот ты, Сенюшка, и замечай, как ежели увидишь, у кого язык длинный и красный, знай, что это не наш крещен человек, а немец. И говорит-то он не по-нашему. От этого ничего у них и не поймешь».
Сенечка слушал эту тираду о языках и нациях, и если ему даже теперь сказать, что у его маменьки язык будет много подлиннее французского, и что она между тем отнюдь не француз, и Бог между тем ее не наказывает, он умрет, а не согласится. Таким-то образом все познания шли к Сенечке из рук матери, которая готовила их, так сказать, смаху, и притом с невыразимою быстротою. гимназии Сенечка не высидел и 2 лет. В то время было трудное учение. Науки были гораздо страшнее нынешних. То и дело раскраивались лбы, отрывались уши, выщипывались целые лысины детских волос. Сеня был комплекцией слабой, и материнское сердце, крепко болевшее над явственными признаками посещения Сениной головы наукою, решилось прекратить учение. Одно уже оторванное ухо ясно говорило, что познаний Сенею захвачено настолько, что с ними легко можно будет одолеть кое-какие чиновнические обязанности. Таким образом, из рук мамаши Сенечка был передан на руки канцелярских старожилов. Один из всех молодых чиновников, он не пьет водки, ходит в летнюю пору с ватой в ушах, не обнаруживает никаких молодых стремлений, по-прежнему покупает чижей и ухаживает за ними. Жалование все идет матери, и сыну оставляется сумма, потребная на покупку чижа.
Синян, уж ты сегодня чижика-то не чисть. Некогда, мы с тобой к невесте пойдем.
У Семена и руки, и ноги задрожали. Какой, Манька, к невесте?
К твоей.
Манька, как же это? Я ей богу. Маменька несколько даже усмехнулась.
Ух ты, моя дурашка. Что тебя съедят, что ли? Будешь теперь с женой жить. Вот и сказ.
Да я ей богу, я не знаю.
Но я научу. Уж это не твое дело.
Сын успокаивается, маменька худому не научит. Невеста оказывается тоже какого-то золотушного, губчатого телосложения, с испуганным выражением в лице. Весь разговор жениха и невесты до свадьбы вертелся на таких предметах. Покорнейше благодарю. Я больше чаю не хочу-с.
А еще не хотите?
Никак нет. Сеня в это время смотрит на маменьку, спрашивая глазами, можно ли еще.
Ты пей, чего ты?
Ну, позвольте, 1/2 чашечки. Это ваша кошка?
Наша.
У нас тоже есть. Машкой звать.
Ой, и нашу Машкой.
Разговоры длились подобным образом, с большими паузами. Ну что, полюбили вы друг друга? Спрашивают юную чету родители.
Полюбили.
Очень?
Очень. Ну, так чего ж тут разговаривать-то?
Волочить действительно не из чего. За несколько часов до свадьбы мать сыну что-то усиленно шепчет на ухо. Ей-богу, я ни за что. Как это можно?
Ты дурак!
шепотом произносит мать, еще убедительнее начинает работать губами над ухом сына. Сын как будто убеждался в справедливости резонов, приводимых матерью, и почти не возражал, отчего начинавшая уже успокаиваться маменька была изумлена, услыхав по окончании монолога: «Ни за что на свете!»
«Прокляну!»
Сеня мгновенно притих, дело было слажено, и Сеня начал жить с женою. Через месяц мать спрашивала:
«Ну, что, теперь веселее жить-то?»
«Теперь, маменька, чудесно!»
«Привык?»
«Привык-с!»
«Ай, то-то, дуралей!»
Сенечка изображает беспредельно счастливую улыбку. Глаза жмурятся, их ныканье слегка переходит в некоторое ржание.
«Теперь маменька очень счастлива. Она начала ясно понимать, что жизнь ее идет совершенно так же, как и жизнь всякой достойной уважения женщины. С мужем жила она, наживали, дом выстроили, не хуже других стали. Вдовела, горя многое множество перенесла, но так как все Бог, то и тут сумела выкарабкаться. Сына вырастила, воспитала, на службу определила и теперь женила. Мало ли, что бы стало быть закончить свою жизнь, вполне исполнив начертанную годами программу, нужно теперь внучат. Нужно, чтобы она, Пискарева, была бабушка, чтобы она же нянчила внучат, и что бы стало быть, все, что только в эту пору не дышит около нее, все это была ее собственность. И без нее ни дышать, ни думать, ни шагу сделать отнюдь не могло бы».
Все мысли господ Пискаревых теперь были о детях. Но к великому горю детей не было. Ждали год, ждали два. Нет, общая скорбь одолела всех. Ждали еще год. Нету. Советы и попытки помочь горю продолжались без конца. То советовали Сенечке в бане облить жену через плечо, то испить травы, настойной на громовой стреле, то 12 зорь говорить, обернувшись спиной к солнцу, какие-то символические слова. Однако все это не помогало. Приискивают средства другого рода.
Ты, Сеня, слушай. 3 ночи, как у казанской кутыни впервой, дарят.
Манька, я засну.
Я тебя разбужу. Бедная мать целую ночь дремлет у кровати спящих супругов. И ее заботливую голову до белого дня не покидает мысль: «Авось хоть это пособит!» Старуха сидит и клюет носом.
Загудел колокол.
«Семен! Семен! Оглох, что ли? Звонят!»
Семен вскакивает с ополоумевшими глазами. опять ждут год, и опять ничего. Уныние одолевает семью, и иногда все трое заливаются горючими слезами.
Как бы то ни было, госпоже Пискаревой пришлось убедиться, что внучат у ней не будет, что невестка ее бездетная. Дети, по всей вероятности, своим появлением внесли бы множество хлопот, и, стало быть, жизнь пошла бы несколько разнообразнее. Этого разнообразия при данных условиях ждать было невозможно, и приходилось ограничиваться исключительно тем, что есть на глазах.
Что же такое есть на глазах? Куры. Вот за ними надо, стало быть, усиленнее ходить. И, во-вторых, больные желудки. Надо, стало быть, лечиться, плотнее затыкать уши и прочее, и прочее. Более других жаждали деятельности при внучатах маменька и жена. Эту же энергию хлопот перенесли они и на заботу о здоровье. Сенечка взял в свое распоряжение область кур. Его не трогали, пока он мирно вел беседы в курятнике с любимыми или нелюбимыми курами. Защищал здесь слабых и карал сильных. Но лишь только он попадал в комнату, как вместе с тем попадал и в когти нежнейшей заботливости жены и матери. Вследствие этой заботливости весьма часто устраивались такие сцены. Стоит Сенечка после обеда с трубкой у окна и, глядя на соседского петуха, гордо разгуливающего по улице, сладко думает. «Погоди, милый человек, я тебе прыть-то пошибу, пособью. Ты думаешь, хохол-то твой застрахован? Эге, брат, шалишь!» И прочее. А в это время в углу за его спиной и мать, и жена, сообщая что-то друг другу на ухо, не спускают глаз с Сенечки и качают головами, толкуют.
Что это? Будто он в лице осунулся. Право. И глаза мутные. Мать исчезает в одни двери, жена в другие. Через полчаса, в продолжении которых Сенечка не оборачивал назад головы, так как петух приковал все его внимание, возвращается жена и мать с самоварами в руках. Из средней двери, прямо за спиной Сенечки, выступает кухарка, держа обеими руками распахнутый тулуп. «Заходи, заходи, сзади!» шепчут мать и жена. Кухарка на цыпочках приближается к Борчуку. «Сразу его!» командует мать. «Назень, назень вали! Я перину подослала!» командует жена.
«Ах, батюшки!» — скрикивает Сенечка, барахтаясь на перине в тулупе, которым плотно завернули его могучие руки кухарки. А в это время изумленные глаза его, пытливо доискивающиеся в чем дело, встречают два стакана, один с шалфеем, другой с мятой, стремящиеся поспешно к его рту. «Манька, да что такое?»
«Пить!»
с ударением говорит маменька, накачивая сына мятой.
Ой, ему бы на живот припарку, а? Советует жена.
Погоди, дай пропотеть хорошенько. Вторые поты начнутся, тогда и на живот.
А сын, успевший войти в роль больного, судорожно схлебывает с блюдечка то шалфей, то мяту.
В цикле художественных чтений по рассказам писателя Глеба Успенского сегодня прозвучал рассказ «Примерное семейство» в исполнении актеров Нины Астаевой и Александра Кичигина. Продолжение следует. Всего вам доброго!